Доктор Крейг Киннер, Мэтью, лекция 3. Чудеса. Часть 2. И экзорцизм. Символ авторского права 2024. Крейг Киннер и Тед Хильдебранд.
Ich habe ihn einfach mit der Bibel bekämpft. Ich verstand nicht, was los war.
Это доктор Крейг Киннер в своем учении по книге Матфея. Это сеанс 3. Чудеса. Часть 2. И экзорцизм. Мы говорили о некоторых чудесах Божьих, которые появляются в Евангелиях, и они появляются и сегодня просто как знаки Божьей верности и Божьей любви к нам. Итак, я говорил о папе Бесвесве и его жене Жульенне, а теперь я перехожу к другому аккаунту, и этот принадлежит некой Антуанетте Маломбе. Антуанетта Маломбе, я уже слышал ее историю раньше, но не слышал ее непосредственно от нее. Итак, когда мы посетили Конго, мне удалось взять у нее интервью, и она рассказала мне историю своей дочери. Одной из ее дочерей было 2 года. Она кричала, что ее укусила змея, и когда мать добралась до нее, она обнаружила, что она не дышит. Итак, поскольку в деревне не было никакой медицинской помощи, она привязала ребенка к своей спине и побежала в соседнюю деревню, где друг семьи, Коконго Мамаиси, служил евангелистом. И Какомаис помолился за ребенка Терезу, и Тереза снова начала дышать. И на следующий день с ней все было в порядке. Итак, я спросил мадам Жак, как ее здесь называют, сколько времени прошло, прежде чем она снова начала дышать. Как долго она не дышала? Ей приходилось останавливаться и думать, чтобы добраться из одного места в другое, из одной деревни в другую. Она сказала, около 3 часов. Самое интересное в этой истории то, что у Терезы не было повреждения головного мозга, она закончила семинарию в Камеруне и теперь служит в Конго, откуда она родом. И это важно. Это был не самый драматичный рассказ, но именно он повлиял на меня наиболее непосредственно и открыл мне больше других рассказов, потому что Тереза, сестра моей жены, а мадам Жак, Антуанетта Маломбе, мать моей жены. Итак, это была история внутри семьи. У нас также был еще один отчет о воспитании от Сары Спир, канадской медсестры в Конго. Теперь, помимо поднятий, и, конечно, если бы я путешествовал больше, я мог бы получить гораздо больше этого. У меня их гораздо больше в книге и других местах. Но перейдем к теме чудес природы, потому что, опять же, чудеса природы не являются чем-то, что можно было бы считать психосоматическими. Что ж, на протяжении всей истории таких сообщений было немало. У нас есть сообщение о них в Шри-Ланке 17 века с римско-католическим священником. У нас они есть в 1800-х годах у лютеранского пастора, о котором мы упоминали ранее, пастора Блюмхарта. И у нас также есть сообщение о них в 20 веке. Фактически, некоторые сообщения из Индонезии о хождении по воде и те дни также относятся к более ранним возрождениям, но особенно к возрождению 1960-х годов. Были массовые сообщения о чудесах, и был ранее сомнительный западный исследователь. Не то чтобы он не верил в чудеса, но он определенно не верил утверждениям, которые слышал от индонезийского возрождения. Курт Кох сам отправился в Индонезию и опросил свидетелей. И он не только опросил свидетелей, но и увидел, как открылись многие слепые глаза, и увидел, как вода превратилась в вино. Некоторые из его недоброжелателей были людьми, приехавшими в Индонезию после того, как пробуждение фактически закончилось. Но в разгар пробуждения он увидел, что некоторые из этих вещей произошли. И есть ряд других сообщений из Индонезии, в том числе о ходьбе по воде от пары очевидцев, которых я интервьюировал. Теперь у нас есть другие отчеты. Донна Уракуа предоставила мне репортаж из Папуа-Новой Гвинеи. Но я перейду к отчету Вачманани. На самом деле в Китае есть и другие люди, которые были гораздо более известны чудесами. Один из них был особенно известен этим. Его звали Джон Сунг. Но Вочман не был из того же поколения, и Вочман не также рассказывал о чуде природы. Он и несколько его друзей проводили евангелизацию в деревне. И некоторые жители села говорили членам команды, почему мы должны верить в вашего Бога? Знаете, наш Бог в этой деревне не дает дождю на этом фестивале уже более 200 лет. Когда бы священники не планировали фестиваль, дождя никогда не было. Я не знаю, был ли это сухой сезон или что-то в этом роде. Но в любом случае, один из членов евангелизационной команды, он ушел один и сказал толпе, что в этом году, в этот день будет дождь. И они над ним смеялись. Он вернулся и рассказал остальной команде, и они сказали: «Вам не следовало этого делать. Потому что теперь, если в тот день не пойдет дождь, никто не будет нас слушать». Их все равно никто не слушал. Итак, они просто начали молиться. В запланированный день фестиваля взошло солнце, и это выглядело как обычный день, обычный восход солнца. И когда они ели рис в начале дня, внезапно они услышали, как капли дождя начали падать на крышу. И довольно скоро это был самый проливной ливень, какой был в деревне за многие годы. Священники сказали: «Ой, мы допустили ошибку. Нам нужно перенести фестиваль». Дата, на которую они перенесли праздник, на этот раз христиане сказали, что в этот день тоже будет дождь. И действительно, в тот день лил дождь. Священников сбила с ног вода, хлынувшая по улицам. Статуя их Бога была сломана. И в том селе многие люди обратились к вере во Христа. Этот рассказ принадлежит моему близкому другу, очень, очень близкому другу. Доктор Эммануэль Этапсон защитил докторскую диссертацию по еврейской Библии в Еврейском союзном колледже. Он также является министром ЭКУР. Евангелическая церковь Западной Африки. Его отец основывал церкви в невоцерковленном регионе Нигерии, когда Эммануэль был ребенком. У Эммануэля было много историй, но одну из историй, которую он рассказал в одной из этих деревень, его отец, это было где-то в 1975 году, просто пытался подготовить свой дом. Они только что въехали. У дома еще не было крыши. И сезон дождей явно наступил. С неба было видно: «Знаешь, скоро пойдет дождь». Люди смеялись над ним, говоря, что все, что у вас было, будет разрушено, потому что потребуется еще 4 дня, чтобы построить крышу в его доме. Итак, Анан Айтоп, отец Эммануэля, просто разозлился. Он сказал, что в этой деревне не прольется ни капли дождя, пока у моего дома не будет крыши. Ну, они посмеялись и ушли. Он упал ниц перед Богом и сказал: «А Боже, что я только что сделал?» Но в течение следующих 4 дней в этой деревне не выпало ни капли дождя, хотя дождь шел повсюду вокруг этой деревни. И для той местной общины, которая знала, как должен выглядеть сезон дождей, это было настолько драматично, что к концу этих 4 дней в этой общине остался только один человек, который не стал христианином. По сей день они все еще говорят об этом как о событии, ускорившем их превращение в христианскую деревню. Ученые, которые утверждают, что очевидцы не могли сообщить о подобных событиях, просто показывают, что их собственное очень ограниченное воздействие на мир. Некоторые согласятся, что такие вещи случаются, но они будут отрицать, что это чудеса, потому что, по их мнению, настоящие чудеса произойти не могут. Обычно они начинают с нетеистической, а зачастую и атеистической отправной точки. И эта проблема восходит к Дэвиду Юму. Люди просто считают само собой разумеющимся, что чудеса не случаются во многих кругах, потому что они говорят, что Дэвид Юм доказал это, и вы можете подумать, пока не вернетесь и не прочитаете его эссе. Его основной аргумент заключается в том, что чудеса не являются частью человеческого опыта, что не согласуется с тем, что мы наблюдаем. Возможно, они не происходят каждый день в нашей жизни, иначе мы бы не назвали их чудесами. Мы думаем, что это был естественный ход природы. Но в любом случае Дэвид Юм рассматривал чудеса как нарушение естественного закона, как будто Бог, совершая их, нарушал какой-то закон, хотя именно Бог и установил эти законы. Но он сделал это вопреки мнению более ранних мыслителей. Он, по-видимому, был первым, кто так определил чудеса, хотя многое в своем учении о чудесах он позаимствовал у деистов. Большая часть его эссе о чудесах взята из этого. большинство ученых раннего просвещения были христианами. Исаак Ньютон, от которого он особенно зависел в своей идее естественного закона, Исаак Ньютон верил в чудеса, особенно в чудеса из Библии, и также верили ранние ньютоновцы. Так что это не было вопросом науки. Это был вопрос философии науки. Это было то, что пришло от Дэвида Юма. Юм рассуждал следующим образом. Чудеса нарушают законы природы. Закон природы нельзя нарушать. Поэтому чудес не бывает. Итак, кто придумал такое правило, утверждающее, что Бог не может действовать, изменять или нарушать, если хотите, естественный закон, если он того пожелает, как утверждали ранние мыслители просвещения? Юм просто предполагает это, не признавая, что именно это он и делает. Юм просто высказывает свое мнение, а не приводит аргументов. Большая часть аргументов Юма, основанных на естественном законе, первая половина его эссе, большая часть его аргументов зависит от чудес, нарушающих законы природы, но современная физика подрывает предписывающую концепцию Юма о естественном законе. Сегодня его обычно используют описательно, поэтому его аргументы не работают с современной физикой. Кроме того, его аргументация предположительно является индуктивной, но, как часто отмечают, на самом деле она закольцована. Это особенно верно, особенно очевидно во второй половине его эссе, где он утверждает, что человеческий опыт не показывает чудес, или, по крайней мере, мы никогда не могли поверить, что чудеса случаются, потому что человеческий опыт учит нас не ожидать этого. Поэтому, говорит он, хорошо обоснованные утверждения очевидцев о чудесах должны быть отвергнуты, поскольку чудес не бывает или, по крайней мере, нельзя доказать, что они происходят. А что произойдет, если у вас есть надежные свидетельства, очевидцы чудес? Что ж, Юм сказал бы, что если у вас есть показания, то они не должны быть надежными, потому что мы знаем, что чудес не бывает или что их невозможно показать. Другими словами, это совершенно замкнутый аргумент. В качестве примера он приводит исцеление племянницы Блеза Паскаля. Блез Паскаль был очень преданным христианином, частью янсенистского движения своего времени, и все же янсенисты в тот период не пользовались особой любовью и не пользовались слишком большим доверием. Они были слишком августинцами для других католиков, особенно для иезуитов того времени, и слишком католиками для протестантов. Итак, все сказали: «Нет, мы в это не верим». Но у племянницы Паскаля было бельмо на глазу, и она была тронута. Пахло очень плохо. Это было то, о чем знали все, кто был рядом с ней. Ее коснулся святой шип из короны Иисуса после его распятия. Лично я не верю, что это действительно был шип из венца Иисуса. Я думаю, Лютер был прав, когда жаловался на все эти реликвии, которые были в обращении, что Лютер сказал, что от святого креста осталось достаточно гвоздей, чтобы подковать каждую лошадь в Саксонии. Но в любом случае, возможно, это была не совсем реликвия, а точка соприкосновения веры. Она была тронута этим. Она была мгновенно и публично исцелена на глазах многих свидетелей. В результате королева-мать Франции послала своего врача проверить это, чтобы это было зафиксировано с медицинской точки зрения. Итак, Хьюм смотрит на этот чудесный отчет и говорит: «Ну, посмотрите на это. Это подтверждено медицинскими документами. Это засвидетельствовано уважаемыми свидетелями». По сути, это все, что сказал Юм, во что он поверил бы, если бы получил такой пример. И Хьюм сказал: «И мы знаем, что это неправдоподобно, так зачем нам верить чему-то еще?» И тогда он идет дальше. Это его аргумент. Это пресуппозиция, которая движет его аргументами. Его аргумент работает только в том случае, если вы предполагаете атеизм или неактивный вид божества, который имеется в деизме. Юм четко сформулировал свой аргумент против современной христианской науки и апологетики. Но в последнее время Юму был брошен ряд философских вызовов по поводу чудес, опубликованных в Кембридже, Корнелле, Оксфорде и других местах. Один человек раскритиковал оксфордский отчет Джона Эрмана, книгу под названием «Отвратительная неудача Юма», и сказал: «Юм вам просто не нравится, потому что вы христианин». Автор сказал: «Ну вообще-то я не что-то такое, что можно было бы сравнить с православным христианином, но я просто подумал, что это плохой аргумент, и поэтому я выступил против него». Часть аргументации Юма весьма этноцентрична. Юм говорил, что только невежественные и варварские народы признают чудеса. Если бы кто-то сказал это сегодня, мы бы точно назвали его этноцентричным. Не все, кто придерживается этой точки зрения, обязательно являются этноцентристами, но Юм определенно был им. Расизм Юма очень хорошо известен. Хьюм сказал: «Послушайте, у нас в Британской империи были рабы в течение нескольких поколений, и тем не менее ни один из них никогда не достиг какого-либо высокого уровня образования. Почему это? Они не позволили им этого сделать». Хьюм сказал: «Ну, есть один ямаец, который, говорят, читает стихи, но любой попугай может повторить то, что слышит». Ямайцем, о котором он говорит, был Фрэнсис Уильямс, сочинивший свои собственные стихи на английском и латыни. Но Юм был чрезвычайно предвзят. Христианским аболиционистам Британской империи пришлось выступать против его аргументов, потому что Юм был сторонником рабства, а другие говорили: «Ну, Юм блестящий интеллектуал. Если он за рабство, то рабство должно быть правильным». Он сказал, что никогда не существовало какой-либо великой цивилизации, каких-либо великих изобретений, каких-либо великих произведений искусства, кроме как от белых цивилизаций. Неужели он раньше ничего не знал о китайских королевствах? Был ли он совершенно не осведомлен об империях в Индии или об империях в Африке? Что ж, я предполагаю, что он, вероятно, ничего не знал об империях в Южной Америке, но в любом случае Хьюм был хорошо известен своим расизмом. Рудольф Бультман не был, у меня нет оснований полагать, что он был прямым расистом, но Бультман сказал, что зрелые современные люди не верят в чудеса. Он сказал, что невозможно пользоваться электрическим светом и радио, то есть, я думаю, телеграфом, и верить в новозаветный мир духов и чудес. Но то, что Бультман определяет как современный мир, исключает из современного мира всех традиционных евреев, христиан, мусульман, традиционных племенных религиозников, спиритистов, в основном всех, кроме западной академической элиты середины 20 века, деистов, атеистов и так далее. Хусто Гонсалес, ссылаясь на латиноамериканские церкви, говорит, что то, что Бультман объявляет невозможным, не просто возможно, но даже часто встречается. Хуа Юнг, недавно вышедший на пенсию методистский епископ Малайзии, считает, что проблема Бультмана – это проблема Запада. Это не то, с чем у нас есть проблемы в Азии – вера в духов или вера в духовные вещи. Филипп Дженкинс в своих книгах, изданных Оксфордом, указывает, что христианство на глобальном юге весьма заинтересовано в непосредственных действиях сверхъестественного, и многие другие ученые указывали на это. Неуместно начинать с этноцентрических ограничений в отношении того, чьим свидетельством мы будем верить, говоря: «Ну, только свидетельства из этой части мира правдоподобны». Насколько широко распространены утверждения об исцелении? Что ж, если мы начнем с некоторых церквей, известных своим таким акцентом, то там были проведены крупные академические исследования, и это хороший пример отправной точки с глобального пятидесятнического и харизматического исцеления. Эта конкретная книга была опубликована Оксфордом. В 2006 году ПУ провел опрос пятидесятников и харизматиков всего в 10 странах под названием «Дух и сила». Если вы посмотрите на 10 стран, они происходят с каждого из основных континентов, кроме Антарктиды, и они берут образцы оттуда. Для каждой из этих стран или для всех этих 10 стран, и только для этих 10 стран, а также для пятидесятников и протестантских харизматиков только в этих странах, предполагаемое общее количество этих людей, которые утверждают, что стали свидетелями божественного исцеления, составляет где-то около 200 миллионов человек. Имейте в виду, что это всего лишь 10 стран. Это просто пятидесятники и харизматы. Еще более удивительно то, что другие христиане, которые также включены в опрос, где-то около 39% других христиан в этих странах заявляют, что были свидетелями божественных исцелений. Итак, мы можем говорить примерно о трети христиан во всем мире, которые не считают себя пятидесятниками или харизматами, которые также заявляют, что были свидетелями божественных исцелений, многие из них, предположительно, более одного раза, хотя некоторые другие, возможно, были свидетелями этого только один раз в жизни. Даже в Соединенных Штатах, в западной стране, согласно опросу Пуфорум 2008 года, 34% американцев утверждают, что были свидетелями или испытали божественное или сверхъестественное исцеление. Эти претензии не ограничиваются христианами. Есть и другие движения, которые также заявляют об этом, хотя, похоже, это наиболее распространено среди христиан в США, где у нас христиан больше, чем в большинстве других групп. Однако дело не в том, какая часть этих утверждений на самом деле связана с божественной деятельностью или подлинными чудесами. Вопрос в том, может ли Юм обоснованно исходить из предпосылки, что единообразие человеческого опыта исключает чудеса. Как вы можете говорить, что единый человеческий опыт исключает чудеса, если у вас есть как минимум 200 миллионов контрсвидетельств? Вам не обязательно признавать, что все они истины, но если вы не начнете с предпосылки, что все они ложны, вы не сможете говорить о том, что человеческий опыт однороден по сравнению с чудесами. Это не может быть вашей отправной точкой. Причем не только люди начинают с христианских предпосылок. Миллионы нехристиан убедились и изменили вековые верования предков благодаря необычайным исцелениям. Китай не участвовал в вышеупомянутом опросе. Это не была одна из 10 опрошенных стран. Но примерно в 2000 году источник из Китайского христианского совета, который связан с церковью трех автономий, подсчитал, что примерно 50% всех новых обращений за предыдущие 20 лет, а обращений в те годы было много. Миллионы обращений, примерно 50% из них были вызваны тем, что они называют опытом исцеления верой. По некоторым оценкам внутри сельских домашних церквей, этот показатель выше, ближе к 90%. Теперь я не могу проверить, 50% это или 90%, или в какой части страны процент выше, или что-то в этом роде. Но каким бы ни был точный процент, мы, вероятно, говорим о миллионах людей, начиная с нехристианских предпосылок, которые были настолько убеждены, что то, что они стали свидетелями, было чем-то необычным, а не просто чем-то, что обычно становилось лучше, не просто чем-то, что стали лучше в своих традиционных способах ведения дел, что они были готовы изменить вековые убеждения. В исследовании 1981 года 10% нехристиан в Мадрасе, который сейчас называется Ченнай, сообщили, что они были исцелены, когда за них молились во имя Иисуса. Опять же, с опросами нет возможности вернуться и снова опросить всех этих людей. Но мы говорим о большом количестве людей, которые утверждали, что они были исцелены, когда кто-то молился за них во имя Иисуса. И это были не только люди, которые стали христианами, когда это произошло. Были также люди, которые не стали христианами, но испытали это, когда кто-то молился за них во имя Иисуса. У одного из моих студентов в семинарии, где я раньше преподавал, благодаря молитве за больных, его баптистская церковь выросла с горстки до примерно 600 человек, в основном обращенных из другой веры. Джоули П. Морленд, известный ученый-евангелист, отметил, что из быстрого роста евангелизма за последние 3 десятилетия до 70% было тесно связано со знамениями и чудесами. И еще 3 десятилетия назад в Фуллеровой семинарии в 1981 году Кристиан Девит написал очень обширную диссертацию, которую я нашел только. Он просмотрел более 350 других диссертаций и диссертаций, и нашел больше, чем мог бы использовать, о чудесах, способствующих росту церкви по всему миру. Не только, но чаще всего это происходит драматическим образом при революционной евангелизации в относительно новых областях. Теперь Бог может ответить на молитву где угодно. Когда мы читаем в 5 главе послания Иакова о молитве веры за больных, то, чтобы получить исцеление, не обязательно, чтобы она была драматичной. Бог может ответить на наши молитвы посредством медицины. Бог может отвечать на наши молитвы постепенно. Чтобы считаться, это не обязательно должно быть что-то видимое. И все же кажется, что в области новаторской евангелизации ситуация очень похожа на то, что происходит в Евангелиях и Деяниях, где чудеса происходят как знамения. Это вещи, которые привлекают внимание людей к рассмотрению требований Христа. Иногда они фактически приводят к преследованиям, потому что у людей нет другого способа закрыть вас. В Библии чудеса иногда происходили именно так. У вас могут быть разные ответы. Но Бог особенно творит эти драматические знамения, и не только, но особенно в областях новаторской евангелизации. Поэтому мы склонны видеть больше таких людей там, где впервые идем делиться Евангелием, что соответствует основной теме Евангелия от Матфея. Это справедливо и в прошлом. Многие отцы церкви утверждали, что были очевидцами исцелений и экзорцизма, которые обратили многих многобожников. Это было основной причиной обращения в III и IV веках. Вы найдете это на протяжении всей истории. Я не буду приводить много других примеров. Я просто дам это. В корейском возрождении это было заметной чертой, особенно в корейском возрождении начала 1900-х годов, главным образом среди пресвитериан. Происходило много чудес, много исцелений и изгнаний нечистой силы. Многие западные миссионеры, находившиеся в то время в Корее, говорили: «Ну, на самом деле мы в это не верим. Это всего лишь местные верующие корейцы. Мы даже не верим в духов. Но мы проведем исследование, и это решит проблему». К их удивлению, исследование пришло к выводу, что чудеса действительно имели место. Некоторые западные миссионеры обратились к взглядам корейских христиан. Наука как наука провозглашает неповторимые события. Наука — это очень хорошо. Наука очень важна. Но в отношении каждой дисциплины вы должны использовать эпистемический подход, соответствующий этой дисциплине. Наука не предназначена для изучения уникальных событий в истории, какими по определению являются чудеса. Наука не скажет вам, что Крейг Кинер родился в определенный день. У вас могут быть другие доказательства этого, но вы не сможете сказать это с помощью научных наблюдений и экспериментов, если не были там в то время. Вы не можете позволить мне родиться несколько раз, просто чтобы поэкспериментировать и посмотреть, всегда ли это происходит в один и тот же день. Журнальные статьи обычно посвящены тому, что можно воспроизвести, поэтому в научных журналах этого не так много. Итак, когда кто-то приходит и говорит: «Ну, если это не происходит постоянно, когда вы молитесь, это не считается». Это абсурдно, потому что это не обязательно должно происходить каждый раз, чтобы показать вам, что Бог работает. Бог не обязан следовать нашей формуле или делать это так, как мы хотим. То, что мы видим, чудеса в Евангелиях, это знамение Царства. Это обещание лучшего мира, в котором больше не будет страданий, где Бог сотрет каждую слезу с наших глаз. Знамение, сказал Иисус, это предвкушение. Это знамение Царства Божия. Они сообщают вам, что произойдет. Они просто образец. Любое исцеление, которое мы имеем в этом мире, является временным, потому что рано или поздно мы умрем, если Господь не вернется первым. Итак, смысл чуда не в том, чтобы сказать: «Я благословляю этого человека, меня не волнует этот человек». Смысл чуда в том, чтобы сказать: «Это напоминание. Это обещание надежды всем вам, кто верит, что я исцелю этот разрушенный мир. И прямо сейчас я уже работаю в мире, чтобы напомнить вам о наступающем дне». Для каждого предмета мы используем соответствующий метод. Наука часто предполагает эксперименты. События в истории, в том числе и чудеса, не подлежат экспериментам, но подлежат другим вещам, например, проверке с очевидцами и так далее. Я перехожу теперь от темы чудес к теме экзорцизмов, которых у нас тоже немало в Евангелиях. Власть Иисуса над демонами, Матфея 8:28-34. Гробницы считались нечистыми и считались особым пристанищем демонов и магии. Так что неудивительно, что этот бесноватый ошивается по гробницам. Но мы обнаруживаем, что даже демоны узнают, кто им судья. В повествовании Матфея, Марка и Луки только сверхъестественные существа сразу узнают личность Иисуса. У вас есть Отец, говорящий с небес. У вас также есть демоны, признающие личность Иисуса. И эти демоны иногда говорят, что между нами это способ дистанцироваться. Они боятся Иисуса. В Евангелии от Матфея 8 часов 28 минут бесы говорят: «Зачем ты пришел мучить нас раньше времени?» У Марка просто сказано: «Зачем вы пришли мучить нас?» У Матфея здесь немного больше формулировок. «Зачем ты пришел мучить нас раньше времени?» Они понимают, что когда-нибудь наступит их день. Когда-нибудь их настигнет судный день. Но Иисус, как и творит чудеса, так и уже нет, это предвкушение будущего. Он также изгоняет бесов, как предвкушение будущего. Потому и говорит: «Если я Духом Божиим изгоняю бесов, то Царствие Божие пришло к вам». В Евангелии от Матфея 12. В этом повествовании мы также видим, что Иисус ценит людей больше, чем собственность. И эти демоны устраивают большую сцену, когда выходят наружу. Они попадают в свиней, и свиньи тонут. Я шучу со своими учениками, отсюда и выражение «фаршированная ветчина». Но в любом случае свиньи тонут, и все очень недовольны Иисусом. Итак, Иисус отправляет человека вернуться и рассказать им, что Бог сделал для него. Иисус не волшебник, волшебник или кто-то злонамеренный, как думают местные язычники. Но Иисус представляет Бога. Иисус — слуга Божий. Конечно, мы знаем, что Он также Бог во плоти, но в этих отрывках Он говорит от имени Бога. Итак, глядя на духов и одержимость духами. Я заинтересовался этим, потому что один человек, с которым я был очень близок, но не христианин, высмеивал мою идею о том, что, веря в Евангелие, они говорят об изгнании бесов или о том, что в людях есть духи. И я сказал: ну, антропологи, которые даже не верят, что это духи, часто документируют одни и те же виды деятельности в разных частях мира. Он просто издевался надо мной. Поэтому я пошел дальше и задокументировал это, и просмотрел множество антропологических источников, чтобы показать это. Антропологи так широко задокументировали, что отрицание одержимости трансом рассматривается как антропологический эквивалент плоскоземельщика. Уже в 1970-х годах Эрика Бергвиджнан, если я правильно произношу ее имя, собрав воедино различные антропологические отчеты, показала, что в 74% обществ верили в одержимость духами. В некоторых частях мира этого больше, чем в других, но это происходит по всему миру. Существуют некоторые виды деятельности по одержимости духами, которые различаются в зависимости от культуры. Они принимают определенные культурные формы, но есть и другие, которые совпадают со всеми сообщениями об одержимости духами практически повсюду, в том числе психофизиологически. Антропологи обычно определяют одержимость духом как любое измененное состояние сознания, интерпретируемое местными или местными властями как влияние злого духа. Итак, антропологи не обязуются верить, что это духи, но это вещи, которые местные жители считают духами. Некоторые из них могут быть просто людьми, доводящими себя до безумия. Некоторые из них могут быть психическими заболеваниями. Некоторые из них могут быть обусловлены культурой, но у нас есть и другие вещи, о которых я расскажу позже, которые явно представляют собой нечто большее, по крайней мере, на мой взгляд. Вы изменили нейрофизиологию. Иногда, когда люди находились в одержимом трансе, они проверяли активность своего мозга и испытывали что-то совершенно необычное. Это не то, что они просто притворяются. Поведение одержимости часто включает внезапные изменения в голосе и поведение, причем настолько, что один антрополог сообщает, что иногда антропологу было трудно убедить себя, или мы бы сказали сегодня ее саму, что на самом деле это тот же человек, что и раньше, за которым он наблюдает, или конфронтация, столь выраженная, как изменение личности. У меня есть некоторые свидетельства этого со всего мира. Один из них от Джарама Мугари из Африки, который сейчас, в то время, когда я говорю, работает над докторской диссертацией. или только что закончил докторскую диссертацию. Иорам – христианин. Я встретил его в семинарии Гордон-Конвел. Но Иорам, прежде чем он обратился к вере во Христа, был экзорцистом традиционной африканской религии. Итак, у него было много историй, которые он мог рассказать мне о деятельности духов, свидетелем которых он был как до того, как стал христианином, так и после того, как стал христианином. В различных источниках одержимость духами не всегда выражается таким образом, но иногда она выражается в агрессивном поведении, в том числе в ударах головой, прыжках в огонь и порезах. В некоторых местах, например, в Индонезии, иногда ходят по огню или невосприимчивы к боли. Иногда оно может быть жестоким по отношению к другим, точно так же, как мы видим человека по имени Легион в Евангелии от Марка 5:1-20 или в параллельном отрывке в Евангелии от Матфея 8. Иногда с ним связаны оккультные явления, и это одно из мест, где мы видим, что это действительно, по-видимому, связано с духами. Иногда это просто расстройство личности. Это не совсем дух. Но иногда это более экстремально. У вас есть объекты, которые движутся по комнате, не прикасаясь к ним, летая по комнате. У меня есть друг, очень известный христианский ученый. И если бы я упомянул его имя, некоторые из вас знали бы его имя, но поскольку я не спрашивал у него заранее разрешения, я просто говорю, что он известный христианский ученый. Он рассказывал мне, что когда он был молод и рос в доме пастора, в собрании были люди, у которых действительно были проблемы в семье. И однажды он увидел, как полотенце взмыло в воздух и начало вращаться. Это не связано с расстройствами личности, если только вы не скажете, что у него просто были галлюцинации. Но у нас есть много сообщений о подобных вещах. Распятие на стене – другой случай. Распятие на стене стало горячим на ощупь. Экзорцизм также появляется в антропологической литературе, чаще всего в традиционных религиях, которые антропологи склонны изучать более подробно. В некоторых культурах это единственное лекарство от одержимости. И поэтому психологи, консультанты и психиатры, которые не верят в духов, спорят о том, следует ли учитывать местные убеждения, действительно ли это поможет людям освободиться или нет. Среди христиан у нас много христиан во многих частях мира. Около 74% христиан в Эфиопии утверждают, что были свидетелями экзорцизма. Мой студент Пол Макаки рассказал о женщине, извивающейся, как змея, когда были изгнаны морские духи. Местные жители называют их морскими духами. Я не знаю, имеют ли они какое-либо отношение к морю, хотя местные верят, что так оно и есть. В другом случае, непальский пастор Минок Сноу, неспособность говорить не всегда вызвана демоном. Это может быть вызвано разными причинами. Вероятно, обычно это вызвано физическими проблемами. Но в данном случае были три разные сестры, которые все одновременно немые и не могли говорить в течение 3 лет. Когда Минок изгнала духа, все они сразу же исцелились. Робин Снелгер, заведующий кафедрой промышленной психологии столичного университета Нельсона Манделы в Порт-Элизабет, Южная Африка, вспоминает свой прежний опыт, когда им управляла инопланетная личность. Он испробовал все, чтобы избавиться от этого, психиатрию, наркотики и многое другое. Ничто не было эффективным до тех пор, пока оно не было спонтанно осуществлено через христианина. Я брал интервью у Юсмарины Акосты Эстевис на Кубе, и она рассказала мне о своем обращении в веру еще в 1988 году. Она имела дело с духами. Не знаю, была ли она в Сантерии, но она имела дело с духами, вызывала духов. Она была слишком больна, чтобы ходить из-за проблем с сердцем и почками. Некоторые пасторы молились за нее. Она мгновенно исцелилась от всего и стала последовательницей Иисуса. Это настоящие духи или психосоматическое выздоровление? Эдит Тернер, преподаватель антропологии в Университете Вирджинии. Она редактор журнала «Антропология и гуманизм». Она также вдова известного антрополога Виктора Тернера. Эдит Тернер утверждает, что, когда она присутствовала во время традиционного африканского ритуала, она стала свидетельницей выброса духовной субстанции. Это было во время замбийского духовного ритуала. Это было не панхристиански, и она не говорит об этом с христианской точки зрения. Она утверждает это с точки зрения антрополога, который случайно присутствовал при этом и действительно видел, как произошло нечто видимое. То, что она говорит, это не с христианской точки зрения, я думаю, можно подтвердить тем фактом, что она учит своих учеников также испытывать духов, что с христианской точки зрения, вероятно, не очень хорошо, но они не всегда согласны с нами. Мы не всегда с ними согласны, но призваны любить ближнего, согласны мы с ними или нет. Итак, просто чтобы проиллюстрировать, что люди были свидетелями этих вещей, даже если они изначально не были частью мировоззрения. Антрополог Солан Кимбал во время полевых исследований в Ирландии к нему начало приближаться привидение. Его рука прошла сквозь него. Он обнаружил, что многие другие люди время от времени видели в этом районе ту же фигуру независимо от него. И он сказал, ну, может быть, в воздухе витает что-то культурное. Во всем мире большинство христиан мира признают реальность духов, и они убеждают все большее число жителей Запада, которые открыты этому. И я мог бы привести ряд примеров этому. Но в сельской местности Южной Америки был один переводчик Библии, и он говорил, ну, вообще-то, вам не следует верить в этих духов, о которых вы говорите. И они говорят, ох, они повсюду вокруг нас. Их могут видеть все, кроме вас. И они есть в этой Библии, которую вы переводите. Я имею в виду, вы можете не понимать их буквально, но они прямо здесь. Во всяком случае, на Западе, в эпоху Просвещения, у нас была правильная реакция на суеверие. И часто существует много суеверий относительно духов и других вещей. Но в нашей реакции на суеверие мы полностью отвергли возможность существования духов. Возможно, более критичным подходом было бы рассмотрение доказательств по отдельным случаям. Психиатр Скотт Пек, очень известный психиатр, сказал, что большинство предполагаемых демонов, большинство вещей, которые люди считали демонами, он считал просто психологическими проблемами. Но он столкнулся с двумя случаями, которые нельзя было объяснить иначе, кроме как то, что это были настоящие демоны. Уильям Уилсон, почетный профессор психиатрии Университета Дьюка, и многие другие заметили эти вещи. Не сказать, что все испытали их на себе, но достаточно людей испытали их и даже, сказав это, поставили под угрозу свой академический авторитет. Некоторые люди не любят этого делать. Но сегодня есть очень известный исследователь Нового Завета, Дэвид Инстон Брюер, который первоначально работал, он планировал стать психиатром, и совершал обход больницы. И он пошел на это, он работает в Тиндрелл Хаус в Кембридже. Но тогда он занимался психиатрией. Он был рядом с кроватью человека, который, казалось, только что спал. И тихо, человек его не слышал. Тихо, Дэвид был просто в себе, молясь, знаете ли, Боже, пожалуйста, помоги этому человеку. Человек вдруг сел, ткнул пальцем в лицо и сказал, оставь его в покое. Он мой. Подобные встречи заставляют человека поверить в то, что он на самом деле духе. Ну, а следующий от Дэвида Ван Гелдера. Он профессор консультирования. Это было опубликовано в консультационном журнале. Был 16-летний подросток, который вел себя как животное. На стене висело распятие. Оно упало со стены. Ногти действительно расплавились. Это не расстройство личности. И Дэвид Ван Гелдер и некоторые его коллеги, консультанты, психиатры, психологи пришли попытаться помочь этому человеку. Их профессиональный диагноз – это не эпилепсия. Это не психоз. Нет ничего другого, что мы могли бы объяснить другими способами. Но они были христианами и сказали ему, ну попробуй вот это. Скажите, что Иисус – Господь. И вместо этого что-то прозвучало совсем другим голосом. Вы дураки, он не может этого сказать. Ну, наконец, они изгнали его во имя Иисуса. но опять же есть духи. По крайней мере, я верю, что духи существуют, и думаю, что есть веские причины так полагать. Уго, один из моих зятей, это мой зять, который живет в Браззавиле. Он профессор химии в университете Браззавиле и имеет докторскую степень. Из Франции, как и моя жена Эммануэль Масунга. Он также рассказал мне о различных аккаунтах. Одним из них был рассказ о трех мальчиках, посещавших класс воскресной школы, который преподавал Эммануэль. Эммануэль, опять же, ученый. Он не из тех, кто легко доверчив. Он верит в Иисуса, но он также узнает вещи, когда видит их. В данном случае это были трое мальчиков. Они были членами класса воскресной школы. Один мальчик, старший, заболел и через пару месяцев умер. Как только он умер, заболел второй, и примерно через месяц он умер. Сразу же третий заболел, и в этот момент третий подошел к Эммануэлю и другим учителям воскресной школы и сказал: «Пожалуйста, помолитесь за меня». Это должно было быть секретом. Если мы сообщим об этом, заклинание не сработает. Но очевидно, что это все равно не работает. Мы встретили на улице этого человека, который сказал нам, что у нас будет сверхъестественная способность стать министрами правительства. Мы стали бы очень преуспевающими людьми, если бы отдали ему немного своей крови. И он ножом взял кровь у каждого из нас. Младший не хотел этого допустить, но сказал, что его заставили. И вскоре после этого трое мальчиков могли разговаривать между собой. Самому старшему приснился кошмар. Тот же мужчина пришел и ударил его тем же ножом. Сразу же ему стало плохо. В ночь, когда он умер, второму приснился тот же кошмар. И в ночь, когда он умер, третьему приснился тот же кошмар. Итак, он подошел к учителю воскресной школы и сказал: «Пожалуйста, помолитесь за меня». Они молились и постились в течение 9 дней. Потом они пришли и возложили на него руки. Они молились за него. И он исцелился. И совсем недавно я разговаривал со своим зятем. И с молодым человеком все в порядке. Но это нелегко объяснить, кроме того, что на самом деле действуют демоны. И мне эти вещи были неудобны. Они не соответствовали моему мировоззрению. На самом деле я не думал, что демоны способны делать что-либо за пределами головы человека. Я имею в виду, что я верил в духов как христианин. Я видел их в Библии, но еще пару лет назад я не думал, что они могут сделать что-то еще. Я читал книгу Иова и понял, а да, сатана действительно разрушил этот дом прямо над детьми Иова. Но в любом случае цель всего этого не в том, чтобы заставить нас бояться демонов или духов. Дело в том, что у нас действительно есть враги, духовное измерение, враждебное нам, но нам не нужно бояться, потому что у Бога действительно больше силы, как мы видим в этих рассказах. Что ж, этот конкретный случай произошел и оставил меня в замешательстве, пока я не увидел это в книге Иова, потому что один день в течение 2 дней подряд я испытывал самую сильную духовную атаку, с которой я когда-либо сталкивался до этого момента. Другая духовная атака в пятницу, другая в субботу. Я просто боролся с этим, основываясь на Писании. Я не понимал, что происходит. Но на третий день мы с женой пошли гулять, и наш сын вышел гулять, и мы остановились под этим деревом, которое было высотой около 3 этажей, очень широким внизу, но при этом довольно высоким. И мы решали, куда идти. Наш сын сказал: «Пойдем сюда». Не успели мы выйти из-под дерева, как оно треснуло внизу. Это не вырвало с корнем. Оно просто раскололось внизу, и дерево рухнуло именно там, где мы стояли. Нас бы раздавило насмерть. Если вы видите на фотографии, на заднем плане больница, а это значит, что нас могли очень быстро констатировать мертвыми. Но в любом случае нас бы раздавило насмерть. Итак, мы были в некоторой степени взволнованы. Мы вернулись, я взял фотоаппарат, сделал снимки и так далее, но мы не понимали, что происходит, пока моя жена не связалась со своим братом в Браззавиле. Он был с кем-то, кто молился. Она сказала: «Ну, я чувствую, что этот демон пытался напасть на Крейга разными способами, и если это не сработает», она сказала: «Нет, я не понимаю». Теперь в своем сердце я вижу, как этот дух поднимается на вершину этого дерева, пытаясь повернуть его, и тогда он объяснил, что на самом деле произошло. И она сказала: «А, это имеет смысл». А после этого произошло еще кое-что, но это дало нам знать кое-что. Но одна из вещей, которую это дало нам знать, это то, что эти вещи действительно реальны, но Бог действительно защитил нас. Одна из вещей, которую мы узнали, заключалась в том, что быть в единстве помогает, потому что это была одна из проблем, которые у нас были в тот момент. Но в любом случае, доктор Радни Регван, мой друг, он индийский баптист из Южной Африки. Он рассказал мне о своем дедушке, и эта история была у него непосредственно от отца, поэтому он связал меня со своим отцом, чтобы узнать эту историю именно от его отца. Но человек пришел к своему дедушке и сказал: «Знаешь, сегодня вечером я пошлю духа в твой дом, и ты увидишь, что он сильнее тебя». Итак, дедушка и бабушка родни, и их дети просто начали вместе молиться. Мужчина сказал, что собирается послать дух около полуночи. Итак, семья молилась и постилась, и около 11:45, в течение примерно 20 минут, они услышали эти массивные шаги вокруг дома. Отец родни это хорошо помнит. На следующий день этот человек пришел к дедушке родни и признался, что его духи не могут проникнуть внутрь, что Бог этого человека был истинным Богом, более сильным, чем духи этого другого человека. Многие духовные практики обратились через встречи с силами в Индонезии, на Филиппинах, в Южной Африке и те дни. Тандиранда, получивший степень доктора служения в семинарии Эсбери, где я преподаю, родом из Индонезии, и он сообщает о многих вещах, включая обращение многих колдунов. Теперь о колдовстве. Ну, некоторые из них действительно так себя называют, а некоторые говорят: нет, не следует их так называть. Но в любом случае некоторые из них так себя называют, те, кто посылает проклятие, и так далее, и мы знаем людей, которые на самом деле используют этот язык для себя. Но в любом случае, это была фотография, на которой они сжигали некоторые колдовские предметы. Только в 2011 году 28 знахарей обратились во время встреч возрождения Танди в горном регионе, и здесь они крестятся. Иисус говорил о царстве как о тайне для посторонних, но демоны знали его личность, поэтому он всегда заставлял их замолчать. Другие виды экзорцистов во времена Иисуса использовали вонючие корни, чтобы заткнуть рот демонам. Иногда использовали магические кольца или имена, магические формулы, призывающие высших духов для избавления от низших духов. Но Иисус просто изгнал их словом, как мы видим в Матфея 8:16. Мы могли бы продолжать, но, думаю, хватит об экзорцизме и духах в качестве фона. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по книге Матфея. Это сеанс трех, чудеса, часть двух и экзорцизм.